Радио Прага. Новости.
Социал-демократы будут добиваться пересмотра размера компенсаций церквям. В чешских городах прошли митинги протеста предпринимателей, торгующих коноплей. Выявлены нарушения в работе всех проверенных фотовольтаических станций. Чешские социал-демократы собираются обсудить с представителями церкви вопрос церковных реституций, возвращения имущества, конфискованного у церквей коммунистическим режимом. Решение о возвращении недвижимости религиозных организаций и выплате им компенсации за имущество, не подлежащее возвращению, приняло коалиционное правительство. Но социал-демократы обещали своим избирателям, что после прихода к власти постараются снизить сумму компенсационных выплат. Глава чешской социал-демократической партии Богуслав Субботка попросил о встрече кардинала Доминика Дуку и главу экуменического совета церквей Йоэла Румала. Субботка считает, что самым простым решением было бы договориться с церквями о снижении сумм положенных им выплат, но предполагает, что переговоры будут сложными. Изменения порядка выплаты компенсаций добивается и потенциальный партнер социал-демократов по правительству – движение «Оно». Лидер движения Андрей Бабиш на днях критиковал бывшее правительство за то, что оно не прописало в договоре фиксированную сумму выплат, и теперь она будет возрастать за счет инфляции. В среду вечером на центральных площадях городов Острава и Плзень прошли демонстрации предпринимателей, занимающихся выращиванием и продажей конопли, а также необходимых для этого аксессуаров. В обеих демонстрациях в общей сложности приняло участие более 400 человек. Демонстрация состоялась в связи с недавними акциями чешской полиции, проводившей обыски и аресты в магазинах, торгующих семенами конопли. Во время обысков полицейские изымали товары, компьютеры, деньги из касс, документацию. 45 человек по всей стране были обвинены по уголовной статье «Пропаганда токсикомании». Еще 32 предпринимателя проходят по этой же статье в качестве подозреваемых. Чешское законодательство крайне нечетко формулирует, какие манипуляции с марихуаной могут проводить предприниматели. К примеру, продажа конопли в аптеках в медицинских целях разрешена, а ее потребление законом не карается. Больше всего митингующих предпринимателей возмутило то, что в течение нескольких лет власти и полиция никак не реагировали на существование конопляных магазинов. И вдруг в течение суток провели столь широкомасштабную полицейскую операцию. Управление по регулированию энергетики РУ обнаружило ошибки в работе всех проверенных фотовольтаических электростанций Чехии мощностью более 1 мегаватта, которые получили лицензии в конце 2010 года. Всего инспекторы посетили 183 станции. Серьезные недочеты были зафиксированы в 28% проверенных документов. Как подтвердила глава управления Алена Витаскова, РУ подал заявление о возбуждении по факту проверок 56 уголовных дел, в том числе и на электростанции, входящие в холдинг ЧЕС. Ежегодно государство дотирует проверенные электростанции с суммой в размере 7 миллиардов крон, около 259 миллионов евро. И в завершение о погоде. В Праге облачно, возможны осадки, температура воздуха от 4 до 7 градусов Цельсия. И это все новости к данному часу. В студии была Ася Чеканова.
Вы слушаете Радио Прага, в студии Либор Кукал. Тевтонские рыцари требуют чешские замки, поля, леса. Канада вновь отменяет визы для чехов. И чешские хоккеисты проигрывают и проигрывают. Об этом подробнее. Оставайтесь с нами. Почти 14 тысяч гектаров земель и лесов в чешской крепости Боузов и Совенец, замок Брунтал и курорт Карлова Студанка требуют вернуть в рамках закона о возвращении имущества церквям орден Тевтонских рыцарей. Имущество было конфисковано у ордена нацистами в октябре 1939 года. Долгие годы орден неуспешно судился с Чехией по этому поводу. Каковы его шансы теперь, знает Ларита Вашкова.
Для начала напомню, что позже имущество ордена было также национализировано государством на основании декретов Бенеша. Под действие чешского закона о возвращении церковного имущества не попадают конфискации, имевшие место до 1948 года. Интересно, что именно в 1948 Верховный административный суд отменил действие вердикта, по которому имуществом ордена завладело государство. Решение суда, однако, в руки представителей ордена Тевтонских рыцарей не попало и также не было вручено государственным учреждениям, говорит историк Ярослав Шебек из Института истории при Академии наук.
Меня эти притязания ордена удивили, особенно в такое крайне неподходящее время, когда начались переговоры о новом составе правительства, и тема церковной реституции предстает яблоком раздора. Требование тем более проблематичное, что могло бы создать прецедент возвращения имущества, конфискованного до 1948 года и, в частности, после 1945 года. По моему мнению, все это совершено не вовремя, и орден своего имущества не дождется.
На попечении ордена Тевтонских рыцарей до Второй мировой войны на севере Моравии и в Силезии находился ряд школьных учреждений, больниц и приютов для престарелых. В том случае, если требования ордена о возвращении имущества будут удовлетворены, его представители обещают использовать его для благотворительных или образовательных целей. Представитель ордена, викарий Методей Гофман, убежден, что выдвигаемые ими требования вполне обоснованы.
Часть имущества ордена вообще никогда не была конфискована и была передана государству на основании постановлений лишь в 50-е годы. Частично же имущество, в частности леса, были национализированы на основании земельной реформы 1949 года. Поэтому конфискация на основе декретов Бенеша, с самого начала отягощенная столькими серьезными юридическими изъянами, не могла осуществиться.
От самого начала терпела такими важными правными вадами, что не могла настать.
Так кто же прав и что следует понимать под юридическим изъяном?
Конечно, о юридических разногласиях было известно и раньше. Предполагалось, однако, что возвращение имущества ордену Тевтонских рыцарей не попадает под действие нового закона, и данный вопрос, возможно, будет решаться посредством принятия другой законодательной нормы, но никоим образом не сейчас. Потому что с юридической точки зрения сегодня действительно нельзя с уверенностью сказать, принадлежало ли имущество ордену 25 февраля 1948 года и не было ли оно конфисковано уже до того. Чехословацкие суды рассматривали это дело после 1945 года, однако окончательное решение до февраля 1948 года принято не было, поэтому вопрос остается юридически спорным.
Поясняет доцент Ярослав Шебек. Почему же именно сейчас орден выдвинул свои требования?
Тяжбы, которые мы вели, никогда не завершались за заключением, что у нас нет права на возвращение нашего имущества. Во всех случаях судья констатировали, что не существует правовой нормы, позволяющей решить вопрос в пользу ордена или же в пользу государства. А поскольку все отсылали нас к закону о реституции, мы подали заявление только сейчас.
Аргументирует Методей Гофман.
Канада вновь отменяет визы для чехов. Это уже третья попытка отмены виз за последние 20 лет. Впервые Канада отменила визы в 1996 году, но уже спустя год визы вернулись. В 2007 году были визы вновь отменены, но чехи могли свободно путешествовать в страну кленового листа всего 2 года. С 14 июля 2009 по сегодняшний день гражданам Чехии вновь были нужны визы. Почему Канада так часто визы вводит и отменяет? Оба раза было возвращение к визам мотивировано тем же явлением. Слишком высокое число чешских граждан просило в Канаде убежище. Не секрет, что речь шла в первую очередь о чешских цыганах. Также не секрет, что отношения чехов и цыган за это время стали еще больше напряженными. Какая вероятность того, что чешские цыгане вновь хлынут в Канаду и Оттава вскоре вновь вернется к визам? Небольшая. Дело в том, что Канада ужесточила иммиграционное законодательство, Чехия была внесена в список безопасных стран, и у граждан Чехии теперь только минимальный шанс получить убежище.
Обычно за то Чешская Республика уже в 2012.
Вообще говоря, Чехия была в список безопасных стран внесена еще в 2012 году, сразу после принятия нового закона.
Заряжена между так званой безопасностной земли.
Уточняет руководитель чешской дипмиссии в Оттаве Роберт Трипес. Чешско-канадский визовый спор также много говорит о том, как на практике работает Евросоюз. Чехия является членом Шенгенского соглашения. Согласно этому договору, после введения виз для Чехии должны были все страны Шенгена ответить Канаде тем же. Тем не менее, Германия или Франция не спешили отказаться ради Чехии от безвизовых отношений с Канадой. Еврокомиссия хоть и включила данную тему на повестку дня переговоров с Канадой, но в целом европейские чиновники и политики отличались лишь вялой работой на этом направлении. В этой ситуации Чехия повела себя так, как в Евросоюзе принято. Прага официально сообщила, что Канада и Брюссель могут забыть о ратификации нового торгового соглашения. Пока чехам нужны визы в Канаду, торговому соглашению не бывать. Кажется, что именно эта угроза сподвинула Канаду к активному действию. Канадско-чешским торговым договором бы Оттава, возможно, и пожертвовала, но похоронить канадско-европейскую торговлю не хотелось. После провального Кубка Карриале, в рамках которого чешские хоккеисты проиграли все три встречи, из них две в сухую, снова стали раздаваться призывы отправить отставку главного тренера сборной Чехии Алойза Гадамчика. Некоторые спортивные эксперты, не говоря уже о скорых на расправу болельщиках, жаждут крови наставника еще до Олимпиады. О сильных и слабых сторонах чешской команды размышляет Дима Личев.
Если кто уже успел подзабыть, напомню, из-за чего, собственно, весь сыр-бор. На прошлой неделе чешские хоккеисты проиграли поочередно шведам с унизительным счетом 0-6, финнам 2-3, при том, что вели 2-0 по ходу встречи, и россиянам 0-2. Таким образом, в шести встречах Евротура в пассиве сборной Чехии 5 поражений, а в активе всего-то одна победа, напомню, над россиянами в первом турнире. Разница шайб 5-18. На игру получается меньше одной заброшенной шайбы. Признаться, столь скудной результативности я в этом тысячелетии не припоминаю. В обзоре первого турнира я сваливал все на «дурной пример» в кавычках КХЛ с ее низкой результативностью. Но в Финляндии играли хоккеисты, выступающие в чешском чемпионате, а шайб было заброшено еще меньше. Алойз Гадамчик в кратком интервью наступил и на этот больной мозоль. Первый мой вывод, который я выношу из этого турнира, это то, что хоккеисты, играющие за рубежом, ничем не выделялись, не были лучше тех, кто играет в Чехии. К моему большому огорчению, на протяжении всего турнира не нашлось ни одной тройки нападения, которая могла бы претендовать на роль первого звена. В том мосту не было жадный уток, который имел быть виконостный первый. Причина, на мой взгляд, прежде всего в отсутствии высококлассных исполнителей. Констатирую с горечью, измельчал нынче форвард. Ладно бы Алойз Гадамчик заставлял своих питомцев прижиматься к воротам. Нет, они не прочь потягаться с соперниками в открытом хоккее. Но шайбы при этом влетают только в их ворота. Вот что об этом думает главный тренер. Самая большая наша проблема кроется в том, что форварды не могут удержаться в зоне соперника за счет силовых единоборств. В целом они демонстрируют неплохой хоккей, но стоит им только очутиться в стесненных условиях, как мы сразу видим превосходство соперников в игре один на один.
Так соперники сильнее в особых собоях.
Похоже, при столь скудном наборе нападающих поневоле придется вспомнить игру от обороны, которой славилась сборная ЧССР времен Людика Букача или же команда Владимира Ружечки образца 2010 года, неожиданно для многих выигравшая мировое золото практически без громких имен. Но Хадамчик, увы, не Ружечка. Терпение не только болельщиков, но и многих спортивных обозревателей лопнуло, и они возопили «Хадамчик вон». Вопль этот спортивными чиновниками пока услышан не был, но и вряд ли будет. Во всяком случае, до Олимпиады, которая, к слову, уже совсем скоро, через 3 месяца. Но вот что примечательно, и среди болельщиков рациональное зерно не всегда бывает брошено на камень. В вопросах, довольны ли они тренером Хадамчиком, 90-95% отвечают отрицательно, но стоит только спросить, нужно ли снимать наставника еще до Олимпиады, положительных ответов меньше половины. К примеру, на сайте idnes.cz за немедленную отставку Хадамчика проголосовало 8300 человек против почти 10 тысяч. Каюсь, я тоже иногда бываю скорым на расправу, и к отставке Хадамчика, равно как уже бывшего тренера футбольной сборной Михаила Билыка, я призывал неоднократно. Но одно дело разорвать контракт с тренером за год-полтора до пика олимпийского цикла, другое дело за 3 месяца. Результаты Кубка Карелы можно будет и забыть, потому как на Олимпиаду поедут в лучшем случае 2, но может быть 3 игрока из тех, кто бесславно бороздил на прошлой неделе финский лед. Остальные будут профи, среди которых есть и задающие в НХЛ тон. Крейчи, например, Гудлер, Ворачек, Плеканец, кто еще? Эрат. Ну и старика Ягра со счетов сбрасывать тоже рановато, он по-прежнему не выдаст голевой пас. На медне, кстати, сравнялся по голевым передачам с самим Джо Сакиком. Слабое место Хадамчика в том, что у него никак не выходит правильно корректировать свои планы уже по ходу встречи. Ну, нет у него чутья, которое, например, подскажет, когда нужно попридержать ту или иную пару защитников. И нет, что ли, нюха при перестановках в атакующих звеньях по ходу встречи. Хадамчик, одним словом, человек старой закалки, и переучиваться на старости лет вряд ли получится. Ну и желания его что-то особо тоже не видать. Похоже, до Олимпиады, а то и до мирового первенства, чешским поклонникам хоккея придется запастись терпением, ну и, конечно же, валидолом.
В рубрике «Моя Прага» мы с Олегом Фетисовым сегодня вновь поговорим о кубизме и рондокубизме.
«Моя Прага».
Есть 2 архитектурных стиля, к названию которых добавляется прилагательное «пражский», потому что они как-то специфически связаны с чешской столицей. Это чешская или пражская сецессия, то есть чешский вариант стиля модерн, и пражский кубизм. В прошлый раз мы говорили об одном выдающемся здании в стиле сецессии. Это был, напомню, это был дом «Глагол» на набережной Масарика. Ну а теперь для справедливости мы опять поговорим про кубизм, о кубизме. Ну, почему все-таки кубизм связан с Прагой? Чем особен пражский кубизм? Почему говорят именно пражский кубизм, а не просто кубизм или не европейский кубизм?
Прага, наверное, одно из наиболее интересных и удачных мест для того, чтобы поговорить об архитектуре. Чешскую республику можно сегодня интерпретировать как некое учебное пособие по изучению истории архитектуры и архитектурных стилей. И именно на территории Чешской республики, а в частности в Праге, разместилось достаточно интересный ассортимент архитектурных стилей. Мы сегодня говорим о кубизме. Кубизм — это все-таки фундаментальный стиль, который прижился, который полноценно развивался в Праге. Это был экспериментальный стиль, который все-таки дал свои плоды и подарил Праге определенное количество интересных архитектурных памятников.
Ну, другими словами, в другом месте, кроме Праги, он не встречается?
Пражские архитекторы работали не только в Праге, но и по всей Чехии, поэтому возможны некоторые памятники архитектуры, выполненные в чешском кубизме и не только на территории Праги. Ну, что касается кубизма, пражского кубизма, кубизма чешского, для большинства людей слово кубизм ассоциируется с авангардным течением художников, которое еще зародилось во Франции в начале 20 века. Но пражские архитекторы, они очень любили интересоваться зарубежными течениями и модой, поэтому очень быстро приняли и этот стиль. Итак, в Праге появляется совершенно новый, необычный и очень интересный стиль, который был навеян французскими мотивами периода кубизма в живописи. Пражские архитекторы пытались воплотить все живописные принципы и правила, которые преследовали знаменитый Пикассо, Брак, но уже в своей архитектуре. Они создавали свой неповторимый стиль, и который, как мы уже и сказали, получил впоследствии название чешский кубизм. Отцом чешского кубизма принято считать Павла Янака. Павел Янак являлся учеником Отто Вагнера, и поэтому все модные тенденции доходили в Прагу, может быть, немного быстрее, чем бы это шло естественным образом. Итак, Янак видел архитектуру в своем новом стиле кубизма, который он принес в Чехию, как результат некоторых необъяснимых физических линий природы. В своих работах он писал, что в природе существует некая сила, которая формирует материю и заставляет эту материю принимать новые формы. И самым, наверное, любимым его примером это был пример воздействия физики кристаллизации.
Если мы видим дом, по каким признакам мы можем понять, что это дом в стиле кубизма?
Чтобы характеризовать дом, а именно дом, который построен в стиле кубизма, нужно в первую очередь посмотреть на его архитектурно-художественное решение. Дома в стиле кубизма, они очень выделяются из общих застроек тем, что они наиболее монументальные и имеют очень грубые, тяжелые, массивные пропорции. Дом, на который мы сейчас смотрим, является классическим примером, примером, который отражает не только пропорции, прямоугольные членения и угловатые массивные выступы. Оно также несет один из наиболее важных замыслов архитекторов, которые любили стиль кубизма и творили в этом стиле. Оно позволяет нам увидеть наиболее интенсивную игру света и тени, которые позволяют только создать рельефы фасадов, выполненных в стиле кубизма.
Ну, пора, наконец, сказать, перед каким домом мы сегодня находимся. Это Коваржовицова вилла, так называется по-чешски, то есть по-русски вилла Коваржовица. Вот Бедрих Коваржовиц был человек, который заказал строительство этого шикарного дома.
История данной виллы начинается еще с тех времен, когда хозяин дома, то есть тот человек, который заказал этот проект, приобрел землю, которая ранее принадлежала Шварценбергскому заводу по изготовлению кирпичей. И в качестве архитектора он выбрал себе талантливого и очень амбициозного профессионала по имени Йозеф Хохл. Архитектор с большим удовольствием принялся за выполнение данного проекта, и уже в 1912 году началось строительство виллы. Как известно, архитектору было очень трудно сориентироваться с будущим внешним видом данной виллы, потому что ему достался участок земли, который находился на очень необычном месте, практически на перекрестке, имел очень неправильную, неудобную форму, в которой практически, как поначалу казалось, невозможно создать виллу, которая бы претендовала на звание шедевра, а также предусмотреть сад, который также хотел видеть возле своего дома заказчик. Но в период с 1912 по 1913 год специалисты, которых возглавлял архитектор Хохоль, все-таки закончили этот проект, и на реку Волтаву открылся новый и совершенно необычный фасад, который своим новым стилем, стилем кубизма, заявил себе практически на весь район.
Ну, я думаю, хорошо добавить, что в этом районе находятся три очень знаменитых здания в стиле кубизма. Одна из них – это вилла, о которой говорим. Следующие объекты находятся по соседству с этим зданием. Где, кстати, мы находимся? Мы находимся в районе Прага-2 на набережной реки Волтавы около железнодорожного моста. Кстати говоря, лучше всего подняться на этот железнодорожный мост. Здесь есть дорожка для пешеходов, и оттуда открывается самый лучший вид. на здание, о котором мы сегодня говорим, которое находится в улице Льдебущина.
Но я бы хотел добавить, что в тот год, в то время, когда здание было только построено, практически вся набережная была чистая, не было той застройки, а самое главное, той транспортной магистрали с трамваями, и поэтому как здание имело прекрасный вид на реку Волтаву и на противоположный берег, так с реки Волтавы открывался очень красивый вид на фасад, и фасад практически доминировал на этом участке.
Что интересно, что об этом здании говорят, что здесь не просто дом в стиле кубизма, но здесь еще и сад в стиле кубизма. Как это понимать?
Как я уже и говорил, когда архитектор принялся за решение четко поставленной задачи, что должен быть дом и должен быть сад, для дома, конечно же, место он нашел, потому что были определенные правила и каноны, что фасад должен выходил быть на улицу, то есть место, где будет стоять дом, он нашел. Ну, ему остался и небольшой криволинейный неправильной формы участок земли, который он должен был сделать как сад. А сад все-таки должен был быть не как огород или не как какие-то небольшие клумбы для хозяев, а это должно было быть некая интерпретация сада человека, который занимал какое-то в обществе положение и отображало его статус. Но здесь опять же помог стиль кубизма, потому что сад был спланирован достаточно грубым и угловатым членением, что, в принципе, позволило поддержать общий стиль дома.
Как мы уже сказали, дом был построен ровно 100 лет назад, в 1913 году. Ну, как он сохранился, как он пережил этих 100 лет? Он сегодня выглядит примерно так же, как тогда?
Действительно, 100 лет – это не маленький срок, и за 100 лет здание подвергалось как воздействию и погодных условий, так и прочих других воздействий. Но здание сегодня стоит на прежнем месте, оно выглядит практически так, как оно выглядело в тот момент, когда было построено. И это все, конечно же, заслуга не его жителей, не его хозяев, еще и комитета, который включил здание в список памятников архитектуры, которые находятся под охраной, а также следил за все-таки за его сохранением и не только дома, но и традиций, что отразилось и на саде.
Ну, что касается сада, как сад выглядит сегодня? Сегодня здесь выращивают петрушку или по-прежнему это кубистический сад?
Все-таки это вилла, и поэтому нужно соблюдать определенный статус. Именно поэтому сегодня здесь выращивается не петрушка, не какие-то овощи и фрукты, а это тот сад, который был задуман архитектором, который был реализован архитектором, и тот сад, который видел хозяин дома. И, в принципе, очень приятно, когда охраняется не только дом, но и различные элементы, как малые архитектурные формы, так и сады. Это, наверное, достаточно интересный и наглядный пример в плане того, что нужно подходить не только к охране памятников архитектуры внимательно, но и к элементам, которые являются сопутствующими и вспомогательными.
Ну и в заключение подскажем всем туристам, как найти этот дом. Адрес: улица Льдебущина, дом 49. Это остановка трамвая, которая называется Витонь. И, как я уже сказал, рекомендуем подняться на близкий железнодорожный мост. Ну и на этом программа «Радио Прага» на сегодня завершена. С вами прощается Либор Кукал.